И вот тут я уже сидела совсем по-другому, иначе, чем первый раз. Сижу, слушаю проповедь, слышу, касается тоже и жизни моей, так интересно было. А вот эти песнопения, как они меня брали за душу. И содержание этих гимнов никогда вот не забуду. И вот как второй раз сидела на собрании, я все это плакала. И содержание этих гимнов так, как будто бы вся моя жизнь прошла. Всю мою жизнь открыли. И это все так сколыхнуло в моей душе. И думаю, все же, как я неправильно жила. И надо начинать жить новой жизнью. И такое впечатление было, не могу сказать словами даже передать это, потому что все вы это чувствовали в душе, и все через это перешли. Слушаю песнопение и чувствую, это как сердце мое стучит Христос, да так отчетливо, и вот так хочется что-то вот сказать, и вот что-то, а что сказать, еще не умею, и что-то такое хорошее, доброе вот это, через которое это время я еще ходила, продолжала ходить на собрание, и вот тут вот Дух уже открывает, что какая я грешная, сколько во мне нечистоты, и вот идет у меня уже вот покаяние, я хочу покаяться, я хочу перед Господом сказать, попросить прощения за все свои грехи. И все это уже ясно, как я жила, вот это все, и все это прошло молниеносно, ну, оценила всю свою бывшую жизнь, и это получилось, покаяние мое, никогда вот не забуду, после чего мне так было хорошо, я летела как на крыльях, и столько у меня облегчения было, и так хотелось все время петь и дома. А дома, конечно, эту перемену сильно заметили. Что-то, говорит, вот муж говорит, что-то случилось с тобой. И сам и не поймет. Ну, понимает, что мне это хорошо и свободно так вот на душе. Ну, вот так вот у меня и покаяние было. Покаялась я, а в 99-м уже в августе месяце, вот так же холодно было, мы же на севере живем, и приняла я водное крещение. Водное крещение приняла, и с тех пор я член церкви нашей Батицкой. Слава Господу, что вот трудятся труженики на ниве Господней, Господь. Я славлю Его, что через это услышала и Слово Его, и теперь я могу жить только по воле Божьей. И та же я прошу, чтобы... И все время молюсь с благодарными словами своими, что Господь научил меня и молиться, и прошу, чтобы Господь благословил всю мою семью, чтобы они могли принять ту же радость, в которой я нахожусь теперь в этой радости. Благодарна за то, что Он так вел вот нынче. Вот мы ехали такую даль.
Мы помолимся вообще за Венкию, за венкийский народ, да?
Да.
Чтобы Господь благословил, и там благовестие распространилось. А брат Александр Пивнев помолится, да?
Господь наш дорогой, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Слово Твое исполняется. И мы сегодня слышим, Господи, как сестра радуется в Тебе, что Ты послал тружеников и на те поля, и венкии. И нас сегодня дитё Твое, Господи, слава Тебе. И дальше, Господи, благослови там, кто трудится, Господи, брат с семьёй. И много еще есть людей, которые нуждаются в Тебе. Просим, помоги в этом совершить, чтобы еще были спасены для Царства Твоего. Аминь.
Наверное, не все еще знают, но многие уже знают, что недавно мы получили очень печальное известие, что два брата-миссионера погибли на полях Благовестия. И оба утонули. Я когда услышал эту весть, знаете, меня не это столько удивило, что как такое могло случиться. Я просто, оценивая все вот эти десятилетия благовестия, я больше удивляюсь, что у нас до сих пор не было жертв. Потому что мы часто рассказываем об экстремальных условиях, в которых мы бывали. Может, даже некоторым кажется, что мы преувеличиваем. А я, наоборот, всегда думаю, сколько раз Бог нас хранил. Среди нас нет опытных капитанов или охотников, рыболовов на лодках этих, а братья на лодках. и со всяким риском значит, передвигаются, чтобы достичь верующих. Вот, допустим, в Савенкии сейчас разговор идет, помолились. Там Володя Мамонтов трудится, но я с ним сам много. И плавали, когда он первый раз на катере был, в шторм попали, и молились: «Господи, сохрани нас, потому что шторм сильный». И на порогах, как мы одевали жилеты, и молились: «Помоги нам пройти порог». И так много-много различных случаев. И вот у нас так небольшая информация об этих братьях. Мы думаем на конференции ее рассказать. Значит, молодой брат Виталий Ломакин из Курска. Отец его служитель ответственный там. Семья мне лично знакомая, служитель, очень благословенная семья. Они переехали всего год назад в отдаленный поселок на Таймыре. Там он, значит, с семьей был. Ну, это такая памятная его фотография. «Сеявши со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Как произошло? Насколько нам известно, они с братом поехали местным, по-моему, кто-то из национальности этих народов, поехали на рыбалку. Мы уже вчера говорили, что для людей на севере рыбалка – это пища, это продукты. И вот не знаем как, но брат был на лодке, заглох мотор. Ну, кто знает наши лодки, моторы российские, русские, их надо там дергать. В это время надо на полный оборот газа ставить. Вдвоем это легче, он был один на лодке. И когда он дернул, лодка взревела на всем газу. И он выпал из лодки, потому что резкое такое движение, фуфайки в сапогах. И хотя тот брат увидел, что он тонет, пытался его спасти, но пока он добрался до него, он уже потонул. Долго его искали, несколько дней, и только потом он был обнаружен. Но здесь еще фотография той группы, где он находится. Дело в том, что в этой поселке уже третья семья сменилась. Но одна семья была неудачная, их пришлось вернуть. Другая не выдержала тех условий, потому что дети и мерзли там. И вот эта третья семья приехала, и так вот оборвалась жизнь молодого брата Виталия. Он сидит слева с семьей и с двумя детишками. Сейчас должен родиться скоро третий ребенок, уже без него, без отца. Так как это произошло далеко, то вот это, на этой машине, там плохо видно сейчас, на крыше привязано его тело. Его вывезли до Хатанги или даже до Воркуты, до Норильска, точной информации не имеем. А потом самолетом отправили в Курск. Вот отец, мать его, жена с двумя ребятишками. Церковь, родные, близкие съехали со всех мест провожать в путь брата. Я хочу сказать, братья, Бог допустил это. Может быть, даже для того, чтобы показать, что всегда в больших опасностях. Хранил на протяжении десятилетий, хранил. Но здесь это тоже было. Это не случайный случай. Мы не можем как-то винить, что вот надо было то или другое. Мы всегда потом рассуждать сильно. Вот надо было так делать или эдак. Это Бог допустил. Если бы он никогда не поехал на север, конечно, он бы и не погиб. И жил бы в хороших условиях. Ну, вот здесь видно, какая многолюдная процессия. Там вот далеко в переулок все люди, люди, люди. Плакаты несут. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Кстати, февральской конференции, правда, его не было, но это было текстом моей проповеди. Я, правда, не думал, что в этом году будут такие случаи, которые действительно окончились смертью. О втором брате у нас нету большой информации. Мы только знаем, что с группой благовестия они остановились на берегу, ночевали. Утром он вышел или помыться, или искупаться. Он в середине стоит, ему 52 года. 8 лет назад он похоронил жену, 7 или 8 детей, Котов Николай Васильевич. И он вышел или помыться. Еще сестра ему дала ведро воды, говорит, принеси для кухни. А его нету, нету, нету. Потом, когда вышли, он потонул. Его тут же сразу вытащили, но уже спасти не успели. И так, это совершенно в разных местах. Но Господь вот допустил такое. Мы думаем, сейчас надо молитву совершить за семьи, чтобы Господь утешил. Там одни дети остались, сироты. А здесь осталась супруга, родителей, чтобы Господь утешил. Иногда, знаете, так вопрос, где Бог твой? И слезы мои были хлебом день и ночь, когда мне говорили, где Бог твой? Андрей Исаакович совершит молитву и за всех тех братьев и сестер, которые сегодня, сейчас, может быть, пока мы здесь, находятся тоже в таких же опасных, экстремальных условиях.
Мы помолимся о них. Господь, великий Бог, Ты слышал и те вести, которые мы имеем о друзьях, наших братьях, которые на миссионерском труде, и вот эти братья, которые на реках севера погибли, потонули. Яви милость Твою семьям, тем оставшимся, и деткам малым, и родственникам. Дай силы, утри слезы и утешь, Господи. Яви милость и пошли других вместо их. Яви милость и всем тем, которые сегодня на таких путях и в таких же опасностях могут быть. И, возможно, кто и не мыслит об этом, пошли Твою охрану, пошли Твою защиту. Яви милость Твою и дай силы рабам Твоим следовать за Тобою и не озираться назад, но славить имя Твое и нести весть Твою людям жаждущим. Услышь молитву, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено ныне и вовеки. Хвала Тебе, вечный Бог. Аминь.
Вчера брат делился своим служением, и короткая фраза прозвучала: на последние 40 рублей отец пошел, сделал объявление. Я сидел, думал, а сколько за этим осталось несказанного? Что пришлось семье переживать? Сколько трудностей, друзья, приходится переживать семье благовестников, о которых они никому не скажут никогда. Действительно, путь истинного служения, он зачастую идет через долину тени смертной, когда, может быть, и не видно будущности, когда и разочарование. Сейчас гимн прозвучит: «Долинную плача и скорби иду я». Автор гимна, автор слов и мелодии, брат наш Павел Флорович Захаров, много потрудившийся здесь, в Сибири, когда вот наше братство начало организовываться, узник за дело Евангелия, там он оставил и здоровье и перешел к своему Господу.
Повсюду картины греха и проклятия. проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодарен. Сердце вошло, за ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошло.
Присутствуют братья-труженики не только с этих мест, но и с отдаленных мест. Здесь есть и брат Сахалина, Иван Петрович Арнаут, переехал из Молдавии для миссионерского служения на Сахалине. Сейчас он поделится обстоятельствами своей жизни и служения.
Я почитаю два места Писания. Первое место – это первое послание Коринфянам, глава 16, 9 стих. «Ибо для меня отверсто великая и широкая дверь, и противников много». Второе место, послание Филиппийцам, глава 1, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу вас, или не приду, слышит о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Братья свидетельствовали, что Бог открыл широкую дверь для благовестия. И почему-то на этом пути, широком пути благовестия, где Бог открыл, оказалось очень много противников. Я просто из случая, из жизни расскажу отношение к этому стиху. Когда я уверовал, у нас не было в поселке верующих. Ну, и жена, она через год уверовала. И я ходил зарегистрирован на общину. Но первое, что для меня было там непонятно, все-таки сердце стремилось к святости. Я прожил где-то лет 35 до уверования, не было верующих и не семи верующих. И там я спросил одного брата, а вот виноград можно брать с полей? Он говорит, можно, с сумками можно брать. Для меня был вопрос, а стоит ли мне вообще быть верующим. Я в мире поступал так. Верующим опять так поступать. Как-то я прихожу домой, и дома у нас стоит ведро винограда. Спрашиваю жене: «Марина, откуда виноград?» Она говорит: «А дети пошли на поле, на плантации виноградной, и взяли ведро винограда». Но они у сторожа спросили. У меня сильно сердце как-то затревожилось, хотя не понимал ответа почему-то. И вечером собрались, жена на молитву не собиралась, так она присутствовала, дети молились. И вот этот стих мне попал. Я прочитал стих, спрашиваю: «Дети, а кто противник?» Он говорит: «Папа, ну, конечно, неверующие. Вот ты идешь по селу, и люди так противятся тебе». Я говорю: «Ну, хорошо. А если кто-то неверующий к нам придет, увидит виноград, ведро, что он подумает?» Опустили голову. Подумай, что папа будет делать вино. Друзья, я обратил внимание, что даже не столько атеисты сделали вреда для благовестия, сколько люди с Библией в руках. Особенно это видно на Сахалине. В 1987 году, когда открылась дверь, там корейские миссионеры, они практически прошли каждый поселок. Там редкий человек на Сахалине, который не побывал на собрании. Там вот харизматическое направление все. И до того все потравили. Там все верующие, все верующие. Даже переживание, что последнее слово «совесть», она как-то культивируется. Спрашиваешь: «Вам не стыдно так поступать?» А так модно, современно, престижно. Вам не стыдно ругаться? Это свободный язык. Вам не стыдно грешить? Все-таки и мужа имеете. А это современно. Я переехал, как первое, когда я поехал на Курилы, это было в 99 году. Там не было верующих. А я с таким настроением ехал, что там есть верующие, ну, служение совершать. А там до этого зимой были два брата с Молдавии. Они там раздавали Евангелие, литературу. И одна там сестра Зина, ей очень было жалко, что братья ходят в пургу и раздают Евангелие. И она заинтересовалась. Потом-то переехал брат Коля, переехал Еременко. И мне пришлось в сентябре месяце его заменить. Там был такой вахтовый метод. И я видел его благовестие, для меня это благовестие не было приемлемо. И там эта Зина, она начала приближаться. И этот брат Коля говорит: «Пойдем, тебе хоть познакомлюсь с Зиной, которая только приближается, которая слушает Евангелие». Пошел я к ней, вместе пошли. И первое, что я увидел, у нее был сын Коля, 2 годика, то есть во 2-м классе. Зашли, познакомились. Ну, она была в таком, ну, мирской одежде, еще такие взгляды мирские. Заходит молодой человек, взял этого сына ее почти за ноги и в воздухе вывел на улицу. Вытащил на улицу, вытащил. Она говорит: «Опять что-то натворил». А мне это удивило, такое отношение вот, друг к другу. Оказывается, он был сильный воришка был. Он не мог пройти, чтобы где-то не своровать. Ну, такой был. И как-то мы... Потом брат уехал, я там остался один. И вот мы идем как-то с этим, с Колей идем, он спереди идет, машина стоит, и форточка, окно немножко приоткрытое. И он так идет и заглядывает. Я говорю: «Коля, ты понимаешь, что тебя могут убить?» Он молчит. «Ты хочешь освободиться от воровства?» Он заикается, говорит: «Хочу». «А хочешь об этом, чтобы помолились?» «Хочу». И вот мы с Зиной побеседовали, и я помолился над ним, что Бог его избавил от воровства. Проходит 1-2 месяца, около 2 месяцев. Я говорю: «Коля, как воруешь?» «Не бросил уже». «А тянет?» «Не тянет». «А куришь?» «Тоже бросил». Я говорю: «Ты уже со стажем». «А что ты еще не бросил?» Говорит: «Еще, говорит, ругаюсь». «А хочешь оставить?» «Хочу». Друзья, я оставил, сейчас он в 7-м классе. Там сейчас на Курилах две сестры и этот мальчик в 7 классе ходит на собрание. Немножко такой, ну, послушный. Интересно, там благовестие, друзья, там мужчины практически спиваются и умирают. Они, общая статистика говорит, что самая сильная процентность спиртных напитков пить – это курилы. 2 литра на человека. Это вместе с детьми там взято все, друзья. И благовестия совершались в ее комнате. Она вызывает своих подруг, бывших. Но подруги там такое понимание, муж, жена, там такое понимание, нет такого понимания. И она приглашает на чай. И мне приходилось молиться. И они таким насмешкой сидят и смеются, издевательски. А было на сердце молиться о каждой отдельности. За нее, за мужа, за детей, за благополучие. И как-то это их расположило. Они начали вставать и приходить. Еще у меня тут благовестие было, что она собирала у себя прачечной больницы и там посещал. Вот такие 2 случая было интересных. Она говорит: Иван Петрович, вы поймите, что я брюки не могу снять, потому что здесь такие ветра, здесь такая погода, что ты не путаешь, здесь я Сахалин. Я говорю: Зина, а кто тебя раздевает? Ну, я понимаю, ну, так в Библии написано. Ну, а при чем тут я? Если Бог тебе касается сердца, так ты уже Богом дело бы щемит. Прошло время, она говорит: Иван Петрович, ты что, не замечаешь, что ли? Я говорю: а что? Я говорю: я замечаю. А что замечаешь? Что ты уже 3 дня как юбка одела. А что не хвалишь? Я говорю: ну, Зина, разве за это хвалится? А она и не знала. Такая простенькая. Потом как-то посещал ее, я часто посещал ее, и прачечная говорит: Иван Петрович, что со мной вчера было, вы просто не представляете. Ира: а что было? Говорит: пришли ко мне подружки. И: Зина, ты водку не наливаешь, хоть чаем нашу гости и тортом. Но я там купила торт, чай скипятила, поставила. И говорит: у меня, говорит, я все время, ты приходил, Петрович, ты молился. А тут я осталась один на один с ними, и у меня, говорит, такая сильная борьба, как помолиться перед ними. Я так про себя помолилась и села. Они стоят. О чем стоите? Говорит: а Петрович же молится. Говорит: мне стыдно стало, говорит. Я встала и помолилась вслух. Опять села. Они опять стоят. О чем вы стоите? Так Иван Петрович же за каждый из нас молится, а ты не молишься. Друзья, я к чему говорю? Для меня было непонятно, как там благовествовать, правильно или неправильно, потому что братьев нету, везде вода, куда пойти, у кого совет просить. Для меня это было сильным ободрением. Но я когда уезжал оттуда, там уже Павел Карпа приехал заменить, и я видел, что душа созрела для крещения. Но очень была большая проблема, где преподать ей крещение. Там везде вода, но мелкая вода. Я думал только в океане, если преподавать. А я понимал, что уже ноябрь месяц. Мы спланировали крещение на 20 ноября. И вот надо было, я понимал, что если в океан пойти, надо 150 метров, если не больше, чтобы где-то по поясу воды было. Вода холодная. Если на улице будет минус 10, то в океане, океан не замерзает, и замерзает. Если на улице будет где-то плюс 5, то в океане где-то плюс 1, плюс 2. И как-то холодильник заходишь в этот. Я понимал, что если зайти обратно на берег, это невозможно никак выйти. И начал планировать, как же это сделать. И 3 дня ходил по этому берегу этого острова, где же преподать крещение. На мысль пришла. Думаю, веревку найду, завяжу, в случае чего, будет мне вытаскивать. И пошел там, нашел веревку где-то метров около 200. Ну и крещение. Там малая группа собралась. И вот я завязываю себе веревкой. Зина говорит: а Петрович, а что ты завязываешь? Ну, в случае чего, чтобы... А я там нашел на место, где камни были, большие камни, и в этих среди камней сразу заходишь, это выше пояса воды. Но другая проблема, там большие волны, думаю, чтобы эти волны об камень не разбили. Вот это было переживание у меня. Но думаю, все равно я завяжу веревку, если что, буду вытаскивать. С ней вместе. Она говорит: Петрович, а что ты завязывайся? Ну, я объяснил. Она говорит: а я в океане купалась. Но мне немножко стыдно стало за это. Я развязался. И вот когда преподал крещение, она зашла, она практически помолиться не смогла. Только крикнула: Господи, что-то такое наподобие. А этот холод сжал ее, и все, она. Если лед разбить, то если холодно, тогда как-то в тепло заходишь. А здесь из тепла заходишь, прямо в морозильник заходишь. Что? И я тоже там много не молился. Но когда ее погрузил вытаскивать, даже не обратил внимания, но волна ударила, она ударилась об скалу и вырвала из рук. И мне приходилось, только что успел за ноги схватить ее и вытаскивать. А там этот брат снял на фотографии, когда я уже показал, он говорит: что, Иван Петрович, говорит, утопленника вытаскиваешь, что ли? О, такое состояние было там самое, друзья. Друзья, и еще у нас там на Сахалине в основном группа образовывается по письму из материка. Мы посещаем, и как-то милость Божия потом обращаются, и кассеты раздаем. В основном кассеты мы раздаем Антоника Коли и Володи Чухонцева. И там одна семья, офицер переехал из материка, пятидесятник с женой своей. И вот одна сестра ему передавала кассеты. От нас вдали живет, кассеты передавала. И он по этим кассетам бросил телевизор, бросил. От языков, говорит, от языков отрекся. По кассетам, друзья. Жена вместо брюк начала одевать, юбку начала одевать. По кассетам. Вот эти кассеты, они как-то вообще во всех группах, они хорошо действуют. На Курилах тоже сестры в основном эти кассеты слушают. У нас еще одна группа открылась там, в Чапаеве. Это группа дети верующих родителей. Они ходили к религиозным собраниям, переехали на Сахалин. Старшее было 11 лет, младшее, то, что сейчас ходит на собрание, было 9 лет. Мама умерла, отец живой, он неверующий. И вот они 10 лет искали верующих баптистов. А у них старшая сестра, еще старше, она в Америке живет, говорит: только баптистов ищите. И вот перед Пасхой сейчас, в городе Корсака, у нас там рядом есть группа, филиал, братья были на библиотеке. И они попали в этот город, попали. И подходит к ним, говорит: а у вас что, Евангелие? Да, Евангелие. Говорит: а вы кто? Говорит: мы баптисты. Говорит: а мы вас 10 лет ищем. И сейчас там мы собираемся, там проводим собрание. И мужья как-то расположены. Еще у нас один остров открылся тоже, это Итуруп. Там никогда не было благовестников. Никогда. Сейчас туда переехала семья из регистрированной общины, из Одессы, то есть с Украины. И как-то мы познакомились на пароме, они нас ночевали, и потом говорит: мы вас будем приглашать. Мы не хотим, чтобы нас приглашали регистрированные, а чтобы вы посещали.
Братья и сестры, сейчас будет пение гимна «Сам Спаситель приглашает нас». А затем будет слово назидания. Поделится Владимир Николаевич Чухонцев, ответственный брат за Уральское объединение. Наше время быстро идет. Друзья делятся переживаниями, нам впечатлениями, обстоятельствами служения. Нам все так, ну, как оно, интересно и важно, чтобы нам потом и молиться об этом, да? Сейчас мы, вставшись, выслушаем пение гимна, потом будет слово назидания.
Братья и сестры, будем читать книга «Песня песней», 2 глава, 13-14 стих. Книга «Песня песней», 2 глава, 13-14 стих. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Такие возвышенные поэтические слова, которые раскрывают взаимоотношения жениха с невестой. Как один брат сказал, что книгу «Песни песней» нужно читать только духовным людям, чтобы правильно ее понять. И вот здесь в обращении есть такое слово, выражение: «Покажи мне лицо твое». Мы сейчас живем в такое время, когда очень много проповедников в различных деноминациях, в различных религиозных организациях, общинах, как бы утверждают такую доктрину: Бог на лицо не смотрит, Бог смотрит на сердце. Поэтому одеваться как хочешь, можешь так одеваться. Вид лица, прическа, какое угодно дело, ведь Бог на лицо не смотрит, Он смотрит на сердце. И знаете, как-то это утверждается так, и сейчас целое поколение вырастает такой молодежи. В нашем городе 400 с лишним тысяч населения, и вот в одном многолюдном месте каждое воскресенье вечером выходит группа христиан, расставляет аппаратуру такую современную, синтезатор, там эффекты ударника и так далее, поют очень так технически качественно, но вид их, друзья, вид мирской. Рядом магазины, вот так, а такое место, рядом все магазины. Потом они пиво купят, вот, поют о Христе. Такое лицо у них. Вообще, когда в наши руки попадает какая-то книга, когда мы слушаем какую-то кассету, когда мы соприкасаемся в общении с кем-то, у нас встает такой вопрос: кто это? Какая это церковь? Кому ты принадлежишь? Кто это? И скажу, вопрос это не праздный в наши дни, потому что вот столько сейчас в религиозном мире, ну, запутанного, столько всяких веяний, суждений, всяких направлений, невольно спросишь: а кто это? А к кому оно относится? А что за этим стоит? И вот здесь в книге «Песни песней» мы читаем: «Покажи мне лицо твое». Не сердце, а лицо покажи. Я хочу еще прочитать попутно такой стих. Это второе послание Коринфянам, 8 глава, 24 стих. «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Перед лицом церквей. Церковь имеет, братья и сестры, свое лицо. У меня как-то будет вот в этом направлении тема сегодня. Лицо церкви. Перед лицом церквей. Я так слышал такое суждение, что лицо церкви – это хор. Другие говорят, лицо церкви – это пресвитер. Третий говорит, лицо церкви – это молодежь. Наверное, каждый по-своему прав, братья и сестры. Потому что действительно церковь имеет лицо свое. Хорошее или плохое, приятное или отталкивающее, но оно есть лицо. К нам на собрание как-то раз пришли вот две женщины. Вот смотрю, поют. Мы запели гимн, объявили общим пением. «Жить для Иисуса, с Ним умирать». И они так в такт раскачиваются. И не просто по качеству, а так, значит, амплитуда метр где-то. Я думаю, удивительно, наши сестры так это двигаются, как-то неудобно, не, все на них смотрят. Друзья, лицо это. Я встал и объявляю, я говорю, просьба в нашем собрании не раскачиваться. У нас не харизматическое служение, и в точку попал, это харизматики пришли. Это их лицо. Они не раскачиваться уже не могут. И неважно, какое содержание гимна, что он в себе несет, им надо раскачиваться. Лицо церкви. Друзья, изменилось ли лицо церкви в наши дни? Каким оно должно быть? Это вопрос серьезный. Недавно свидетельство одного брата слышал. Он был в Германии. И говорит, там тоже столько разных церквей, вот разные союзы. И я, говорит, решил так определиться, в какую церковь идти. Стал смотреть на женщин. Вот. Ну, говорит, мужчина, что он там в одежде? Ну, пиджак, рубашка, сильно много ты не изменишь. Но женщины так могут изысканно одеваться. И я решил смотреть по женщинам, как они одеваются. Не осмелюсь о всех сказать, сестры, женщины, ходящие в собрание. И посмотрел, кто как одевается. И по одежде пришел в ту церковь, которая мне близко по духу. Тоже свое лицо, и это лицо. Однажды в пустыне Бог находит Агарь. Агарь, что ты делаешь, куда ты идешь? Она говорит, я бегу от лица Сары. Помним такое место, да, братья и сестры? Бывает такое лицо, от которого бежать охота. Лицо церкви такое, бегут оттуда овечки, невозможно быть. Но сказать, ну а сердце-то ведь там хорошее, любви обильное, и Бога любит. А почему бегут? Братья и сестры, есть такой закон. Вот что у нас внутри, оно и наружу. Как мы узнаем, что в недрах земли находится? А вот когда вулканы извергают лаву, можем и судить, что внутри. Поэтому и внешний облик, он тоже отображает внутреннюю нашу сущность. Однажды Неемия в окружении царя, обслуга там, вино наливает. И вот у него лицо сильно-сильно печально. Царь говорит, от чего печально лицо твое? Неемия, как от чего, царь? Дом отцов в запустении, ворота сожжены, стены Иерусалима разрушены. Есть основания?